Добрый вечер. Наша сегодняшняя глава, ожидающая нас уже в этом новом месяце Адаре. И, естественно, поздравляю всех нас с новым месяцем Адаром. Это недельная глава Трума. Закончив 6 глав, которые, как мы уже объясняли, по словам мудрецов, способствуют исходу из Египта, Тора переходит от рождение еврейского народа, становление еврейского народа там, на Синае, к реализации. И это третья из глобальных тем второй книги Пятикнижия. И практически все оставшиеся главы с небольшими, конечно же, перерывами, например, на развитие сюжета, создание Золотого Тельца будет у нас через 2 недели. В недельной главе Китиса после ТЦВ. И тем не менее, все практически до окончательных подсчетов и расчетов, все недельные главы будут заниматься одной и той же темой, которую я назвал реализация. А именно, евреи будут собирать, естественно, с помощью Всевышнего, то, что очень тяжело обозначить и объяснить, Мигдаш Ашем, или место, выделенное для Всевышнего. И коль скоро мы учили с вами, что Всевышний – это и есть место для мира, то как у того, кто, сократив свое ощутимое присутствие, дал нам ощущение себезначимости и отдельности, как он может иметь место в том месте, которое он освободил от своего присутствия? И этот вопрос задают, естественно, наши братья по разуму из недалеко отстоящей с их точки зрения конфессии. И этот вопрос задают, конечно же, мудрецы еще более остро. Шамаим ушмей ашамаим ло ехалилуха ве илу абайта зе. Небеса и небеса небес не вмещают тебя, а этот дом. Собственно, задав этот вопрос, мы задали вопрос всех вопросов, связанных с последними 5 недельными главами. И это действительно вопрос вопросов. Действительно, господа, ну какой смысл наш трансцендентный, никоим образом не помещающийся ни в какие вообразимые, воображенные, придуманные рамки Всевышний. Ну, при чем здесь храм? И я хочу привести замечательное возражение христиан. Храм следует строить в сердце своем, а не из камней. Действительно, очень тяжело возразить что-либо. Действительно, храм – это храм веры, действительно, это ощущение, это чувство, это вера во Всевышнего, и все это в сердце, и причем здесь вполне материальные камни. Да, вопрос. Сказано «всеми сердцами твоими», и тем более это подтверждает то, что я говорю. Следует храм, любовь, вера, все это – чувства, и все это внутри человека, и причем здесь внешние обстоятельства. Сразу же, господа, скажем, насколько этот вопрос серьезен, очевидно. Мало того, он и является основным фактическим возражением христианства и иудаизму. Ведь христианство, как некая попытка приблизить иудаизм к простым людям, начиналось с утверждения, если, конечно, христиане правильно поняли это утверждение, господина Фавла Малоазиатского, он же, непонятно почему, называется апостолом, то есть учеником, хотя никоим образом не был. Но его возражение, если опять же правильно христиане понимают, было связано с тем, что главная вера – внутреннее состояние человека, а следовательно, все внешние законы иудаизма, коль скоро они мешают вере, являются попросту лишними, мешающими и так далее. И нам известно, что, как говорит русская народная мудрость, с еврейской точки зрения, христианство выплеснуло вместе с грязной водой и ребенка, которого мыли в лохане. Почему? И вот ответ дает, господа, тот, кому мы, я имею в виду в данном случае советские, может быть, вообще современные евреи, более всего обязаны ответами на наши современные вопросы. Это множество раз мною цитировавшийся Рав Шимшон Рафаэль Хирш, который не просто дает наши ответы, господа, что намного важнее, он задает наши вопросы. И он, живший в середине 19 века и боровшийся за евреев не только с ассимиляцией, но и с христианством, в частности, был тем, кто проще всего донес до нас важнейшую, не просто доктрину, если хотите, аксиому, на которой стоит весь иудаизм. И это просто слова из нашей недельной главы. Это тот приказ по еврейской армии, который, собственно, лежит в основе идеи Мишкана. «Ве асули Мишкан, ве шаханти бетохам». Сначала даем просто перевод. «И построят мне Мигдаш», Мигдаш – выделенное место, отсюда, точнее, это происходит от корня «кодыш», выделенность, «шаббат кодыш» и так далее. «И буду находиться», и вот здесь неожиданность, мы ожидаем «и сделают мне выделенное место, и буду находиться в нем», сказано «нет», «и буду находиться в вас». И буду находиться более точно даже внутри вас. И это уже очевидное смешение двух доктрин. То есть, что строить из камней, а находиться буду внутри вас. Так не понимаю, а зачем же камни? Если результат внутри нас, то при чем, простите, здесь камни? Ведь, казалось бы, господа христиане чуть ли, не дай бог, не являются правыми. Объясняет Рав Шимшон Рафаэль Хирш. Господа, давайте посмотрим на два используемых здесь понятия. Ведь у понятия «мигдаш» есть соседнее понятие «мишкан». «Мигдаш» от «кодыш» означает «выделенный». «Мишкан» мы перевели «находиться». «Шаханти» и «я буду находиться среди вас», сказал Всевышний. Но слово «шахен» – «сосед». И удивительное слово, известное всем владеющим, подобно мне, в небольшой степени украинским языком, слово «мешканец». «Мешканец» – обитатель. Кстати, я не знаю, каким образом в украинском языке, одну секунду, появилось это слово, но его ивритское происхождение просто несомненно. Это очевидная калька с иврита. «Мешканец» от «мешкан» – «обитель», «обитать», «обитающий». И потому обычный русский мещанин на украинском становится мешканец. Да, вопрос?
Шхина, добавляю слово «шхина».
Ну, понятно, слово «шхина», божественная эманация, присутствие или попросту. Да? Речь идет о чем? О близости, о соседстве, об ощутимом соседстве Всевышнего, которое и несет в себе понятие «шхина». «Шахен» – «сосед». Теперь, господа, давайте сравним эти два понятия по предложенному рецепту Рава Шимшона Рафаэля Хирша. Первое означает выделенное специально для Всевышнего место. Второе же – обитель или место обитания. В чем суть, разница в чем? Выделенное место, господа, это мы с вами. Это мы выделяем место, это мы делаем мигдаш. Но простите, в чьей ответственности, или, как говорят американцы, responsibility, находится присутствие Всевышнего? Ответ, конечно же, это его. Так вот, все присутствовавшие, и я вспоминал это уже летом в одной из наших недельных глав пятой книги Пятикнижия, все присутствовавшие на происходившем в храме вовсе не театральном действии, отмечали удивительную особенность. Мы говорим сейчас о втором храме, где сохранились письменные свидетельства неевреев. И мне важны здесь свидетельства неевреев. Неевреи – люди, слава Богу, не подкупленные, да, никаких порочащих их связях с иудаизмом не замечены. Таким образом, на их мнение, на их трезвость взгляда можно положиться, тем более, что двузначным числом обозначается количество таких письменных свидетельств. Что проходит красной нитью во всех этих свидетельствах? Я напоминаю вам, господа, что 2500 лет тому назад храмом удивить никакого человека было невозможно. Храмов на земле, самых различных, различных духовных уровней и так далее, было превеликое множество. И что отмечают все посетившие Иерусалимский храм наряду с другими храмами? Им было чем сравнивать, господа. И они такие были специалисты. Они отмечают удивительнейшую вещь. Понимаете, господа, то, что видно и доступно было им в храме, были вещи малоаппетитные. Ну, например, еврейский коэн в очень белой одежде, да, вот таким большим ножом резал быка. Ну, согласитесь, вещь малоаппетитная. Кровь, понятно, без комментариев. Дальше. Дальше, господа, что поражало всех присутствовавших неевреев? Вот это неаппетитное действие давало совершенно неадекватный душевно-духовный результат. Я поясню эту картинку, дает Рав Шимшон Рафаэль Хирш. Представьте себе, вам с трудом удалось купить билет на удивительную, прославившую своих авторов и исполнителей пьесу. Так? И вот вы, наконец, в зале, да, парчевое кресло, дубовые подколотники, и тяжелый занавес расходится. Вы замерли в ожидании того прекрасного, с чем вы сейчас должны встретиться, и действительно скрещиваются лучи, а сцена остается пустой. И так продолжается час, полтора, но никакого возмущения в зрительном зале. Никто не убегает. Наоборот, все сидят оцепененно, завороженные, как будто действительно на сцене происходит что-то потрясающее, а сцена по-прежнему пуста. В течение всех минут действия. Спрашивается, простите, я не понял, а чем, что заворожило, чем поражены зрители? Сцена пуста. Именно этот вопрос и проходит красной нитью через все письменные свидетельства во втором храме. Господа, ну ничего же не происходит. Откуда такие ощущения? То есть, ощущения неевреев, посетившие второй храм. Да? Это полный разлад зрения, слуха и сердца. То есть органов получения информации и органов ощущения. С точки зрения поступавшей визуальной и любой другой информации, ее не было. Потому что, извините, снова повторяю, ничего аппетитного в том, как Коэн резал быка, не было. Но ощущений был полный воз, еще маленькая тележка, как будто происходило невероятное, как это говорил в раньше времена Радищев, пещное действо. Ну, господа, как же так? Ответ объясняет Рав Хирш, элементарен. Понимаете, это старый-старый еврейский анекдот. Еще в каком-нибудь 76-м году прямо на Брайтон-Бич приезжает Сёма из Одессы. И кого он видит прямо на Брайтоне, не поверите, Зяму, тоже из Одессы. Он говорит, Зяма, сколько лет, сколько зим, что ты, говорит, делаешь? Он говорит, да вот видишь, сижу, говорит, торгую семечками, слава Богу, на жизнь не жалуюсь. Ой, Зяма, знаешь, говорит, Сёма, я только приехал, может быть, ты можешь мне помочь, одолжить немножко денег. Говорит, ты знаешь, говорит, я продаю свои семечки прямо рядом с банком местным, видишь? И у нас, говорит, с банком договор. Говорит, мы не лезем в сферы влияния друг друга. Они, говорит, не торгуют семечками, говорит, а я не даю суды. Так вот, господа, именно такое абсолютно полное разделение функций у Всевышнего и у его народа. Что сказал Всевышний? Вы сделаете мне выделенность. Вы выделите место. Вы совершаете усилие. Дальше. Обо всем остальном я побеспокоюсь. А я буду находиться среди тут, как говорят в Одессе. Понимаете, господа, мы совершаем усилия, и то, что сейчас прозвучало, переоценить невозможно. Это и есть объяснение всех еврейских мицвот вообще. Понимаете, господа, мы с вами делаем совершенно материальное действие подчас, как в примере с коинами, даже не аппетитное, готов согласиться. Я еще как сейчас помню, 1978 год, я год как в Израиле, и я первый раз вижу еврея, то есть я читал про филактерии, даже знал, хороший еврейский интеллигентный мальчик, ушел у Малахима, и даже читал их описание. Черный, да, есть замечание.
Про филактерии. Но.
Филактерия, даже такое слово знал, вы мне верите, был культурный, интеллигентный еврейский мальчик, начитавшийся в частности, не только, конечно, Шолом Алейхима. Но когда мой сосед по комнате, вполне современный еврейский юноша, чуть-чуть меня старше, из интеллигентной семьи, из Риги, отучившийся какой-то там семестр или год на медицинском факультете, одел вот эту штуку на лоб, господа, я чуть не умер со смеху. Ну, сами посудите, 1978 год. И современный молодой человек, понимаете, одно дело читать у Шолома Алейхима про этих старых ненормальных евреев, а другое дело это видеть, извините, в натуре, как говорят сегодня в Москве. К чему я вас подвожу? К тому, что самые удивительные, самые неаппетитные, самые непонятные мицвот решаются теперь чрезвычайно просто. Мы совершаем усилие, картинка, которую я сам для себя придумал, выглядит приблизительно следующим образом. Малыш, лет трех, смешно надувая щеки от усилия, тянет тяжело груженные санки. Упакованный, конечно же, в шубейку, как меня когда-то мама одевала, с шарфом, все как следует, и очень смешно, надувая красные щеки от усилия, тянет тяжело груженные санки. Но ежели посмотреть на жизнь чуточку ширше, как в свое время рекомендовал Леонид Гайдай, помните, этого гениального еврея в «Операции и других приключениях Шурика», помните, с людьми помягче, а на жизнь смотреть ширше. Так вот, если раздвинуть рамки того, что мы видим, то знаете, что мы обнаруживаем? Конечно, у малыша, господа, нет сил тащить столь тяжело груженные санки. И, толкая их сзади, это делает его папа. А в чем заключается соучастие малыша? Ответ в том, как он смешно надувает щеки. Понимаете, господа, мы делаем усилия или по-другому надуваем щеки. Все остальное делает Всевышний. И это то, что поражало там, во втором храме, наших уважаемых братьев по разуму. То есть, Коэн делал то, что было ему велено. Он резал скот или воскурял на жертв. Что дальше? Дальше все остальное делал Всевышний. Ощущения шли не от тех действий, не от информации, которую мы получали, а непосредственно от Всевышнего. К чему мы таким образом подходим? Объясняет Рав Гирш. Это суть всего разделения Торы на ипостаси, материальную и духовную, внутреннее и внешнее. О том, что требуется и рациональное, и эмоциональное, и мужское, и женское, и солнце, и луна, внешнее, и внутреннее, всем давно хорошо известно, господа. А о чем, собственно, мечтают люди? А найти, наконец-то, золотое сечение. Понимаете, найти формулу любви или алгоритм счастья. А как? А в каких пропорциях следует сочетать духовное с материальным? То вот ответ евреев безапелляционен. В каких? Ответ. Наша задача надувать щеки, все остальное делает Всевышний. Наша задача делать мигдаш. А мешкан, присутствие, нахождение, это делает вообще Всевышний. Таким образом, наш ответ христианам. Храм следует делать в сердце своем, но только из камней, из материальных усилий. Конечно же, присутствие Всевышнего будет внутри нас. Никакие остальные результаты иудаизмом не признаются. Понимаете? И никакие пирамиды Хеопса, никакому Хеопсу вечность не дают. И все внешнее, что не отражается внутри, смысла не имеет. И потому мы делаем усилие, а результат дарит Всевышний. Формула удивительного особенности для тех, кто слышит ее первый раз, господа. Но это и есть краеугольный камень иудаизма. Понимаете, жесткое разделение обязанностей. Платят евреям не за результаты. Если честно, господа, пока нас мало кто слышит, в конце концов, ну кто сейчас заглядывает в интернет и смотрит даже в записи этот урок. Так вот, пока нас кроме меня и вас никто не слышит, так? Господа, если честно, каких мы результатов достигли в этом мире, чем нам есть похвалиться? И если мы рассчитываем получить заработанную за результаты плату, господа, то я должен вас огорчить. Но простите, а как же не утратить оптимизма в этой ситуации? Ответ очевиден. Господа, платят не за результаты. Результаты, если они вообще есть, их дарит Всевышний. Это вообще не мы. А где же, простите, мы? Ответ – усилия. Вы сделаете мне мигдаш, вы приложите усилия чисто в материальном мире и создадите для меня выделенность. Вы выделите меня, говорит Всевышний, а за это я подарю вам свою близость. Ощущение того, что я всегда рядом. Мишкан. Разделение обязанностей. Подводим итог этому суперважному комментарию. Очевидно. Мы, Израиль, делаем мигдаш, а Всевышний делает мишкан. И потому слова я теперь повторю и переведу уже по-другому. Вы асули мигдаш. Вы сделаете для меня выделенность, а я осеню вас своим присутствием. Будем считать, что мы ответили, я, к сожалению, снова констатирую, невозможно задавать вопросы. Тем не менее, если они все-таки возникают, господа, есть наш сайт Jewniversity, снова напоминаю, как он пишется, вместо буквы University в слове университет по-английски, следует вместо буквы U написать три буквы J и W, Jew, что означает еврей, jewuniversity.org, наш сайт, и ваши вопросы можно посылать туда, и, даст Бог, они не останутся безответными. Так вот, несмотря на то, что у вас нет возможности задавать вопросы, мы продолжаем дальше, и уже следующий комментарий. Я, как всегда, держу в руки и тоже возможностью пользуюсь прорекламировать вот это издание, где присутствует большинство из тех интеллигентных, надеюсь, комментариев, которые вы слышите. Один из тех вопросов, который обязательно нужно задать, связан с названием нашей главы. Трума. Трума буквально означает пожертвование. Но на иврите, если переводить правильно, корень «рам» высокий, а «трума» – это вознесение. И самый первый вопрос, и ответ на него более-менее очевиден, почему на иврите так странно называется пожертвование? Ответ я всегда даю маленьким примером. Первый подарок своей маме я сделал, когда мне было 11 лет. Я был на шахматных соревнованиях в Житомире, достаточно далеко от родных Черновцов. Именно оттуда я привез, и мама хранила это до конца своей жизни – пластмассовую, по тем временам, это 72-й год, это была достаточно дорогая вещь, пластмасса, такие пластмассовые сольницы из такого красивой пластмассы, стоило, не помню, рубль с чем-то, рубль у 11-летнего ребенка был понятно откуда, естественно, мамин рубль с чем-то. А маме вопрос от этого было менее приятно получать от меня подарок за свои деньги. Господа, что у нас есть своего в этом мире? Да? Ответ. Говорит царь Давид: «Кимиятха натанну лах», потому что из твоей руки тебе даем. Но простите, разве родителю от этого менее приятно? Ведь, господа, поймите же, тот же самый рубль с чем-то я мог спокойно проесть на мороженое, пирожное и так далее. Выбор в Советской России был, по крайней мере, в 72-м году, по крайней мере, для ребенка. О чем мы? О том, что вся идея пожертвования в кавычках, это, конечно, не пожертвование, господа. Это те усилия, это то, что мы даем из ему принадлежащего для чего? Конечно, для поднимания себя. И вот об этом поднимании себя и говорит слово «трума». Но мне бы очень хотелось рассказать вам сейчас о том, что является, по сути, основой семейной в особенности жизни, и не только. Речь идет о том, что то, из чего был построен мигдаш, чтобы вы не сомневались, это был жар, это была щедрость еврейского сердца. Недват либам, то есть пожертвование их сердец, щедрость их сердец. Известный мидраш рассказывает, что оставшимся, и это была их ошибка, в конце концов последними, кто приносил пожертвования главам колен, то есть самым уважаемым, самым высоко в духовном смысле стоящим евреям, которые решили, что они, слава Богу, дополнят все, чего не хватит после того, как и простые евреи принесут. Оказалось, что простых евреев не бывает, так же, как и вообще простых людей. Помните, понедельник начинается в субботу, да? Аркадия и Бориса Стругацких. Простыми бывают только дубли. Люди простыми не бывают. И что? А то, что опоздавшим главам колен досталось уже только 12 драгоценных камней. Почему? Потому что все остальное евреи не просто принесли, но с избытком принесли. И все это была щедрость еврейского сердца. Это было сделано в самые короткие сроки, в считанные дни. И зачем я все это рассказываю? Как и всегда, как и из любого правила, в иудаизме существует исключение. И в данном случае о чем мы? У нас в этот шаббат была недельная глава таких шаббатов 4 в году, когда мы вместо авторы, добавочного кусочка внесенного в еврейский кодекс чести благодаря грекам, мы об этом говорили с вами, читаются удивительные по смыслу отрывки из Пятикнижия. В данном случае о чем был отрывок? О половинках шекеля. Как известно, с первого Нисана у евреев начинается Новый год. То, что Мишна, мудрецы называют Новый год царей. Ну, по простоте, как мы учили и про Ту-Бишват, что мы говорим? Что все в Ту-Бишват, помните, все, что на треть и более завязалось до Ту-Бишвата, все, что на третье более, да, именно так, завязалось до Ту-Бишвата, относится к прошлому году. Все, что менее чем на треть завязалось к Ту-Бишвату, относится уже к следующему году. Именно так с царями, объясняет еврейский закон. Царь, вступивший на престол, да, в месяце Адаре, с первого Нисана начинается второй год, его царствование. Новый год. Но более всего с чем ассоциируется этот Новый год? С исходом из Египта, с весной и со всем тем, о чем мы, даст Бог, сможем с вами поговорить через 2 недели. Следующее занятие у нас, к сожалению, не состоится. Для тех, для кого это актуально, напоминаю, ближайший шаббат, недельная глава Трума, проходит у нас в Москве. В воскресенье 21 февраля будет мини-семинар, рассчитан на целый день с 12 до 7 вечера в городе Петербурге. Вернемся, тем не менее, к нашему комментарию и к тому исключению из общего правила о щедрости сердца, с которым я хотел вас познакомить. Так вот, недельная глава, которую мы читали последний шаббат, называлась «Шкалим», этот шаббат, ибо мы читали как раз вот закон о половинках шекеля. И интереснейший в этом смысле мидраш, который я хочу напомнить вам, и это дополнительное содержание, с началом месяца Адара было принято собирать половинки шекелей, о которых сейчас и пойдет речь. Для чего? С началом Нового года, первого Нисана, корбанот цибур, то есть приближение, которые производились не лично от еврея, а от всего Израиля, покупались они, естественно, за половинки шекелей. И перед наступлением Нового года покупались новые животные, чтобы они уже от имени Израиля и так далее, и так далее, и так далее. А важнейшее аллахическое правило, сформулированное Торой, звучало так. И не мог на эту половинку шекеля богатый ничего добавить, нельзя было давать больше половины. А бедный, нищий человек не мог дать меньше. Вот эта половинка шекеля была единственным исключением из общего правила, в соответствии с которым мишкан – это щедрость нашего сердца. И тут снова